События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее ведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 марта.
Начинать будем с новости, касающейся предприятия пассажиру Вилтсенс. Дело в том, что председатель правления этого предприятия Роджер Янис Григулис подал заявление об уходе занимаемой должности. И в своем заявлении он отмечает, что все работники пассажира Вилтсенс ответственно выполняли свои обязанности, реализуя план по снижению рисков. И вот теперь, когда кризис преодолен, он решил снизить общественное давление на предприятие и уйти с должности председателя правления. Мы обсудим эту тему и услышим, что думает об отставке председателя правления министр сообщения Каспарс Бришкинс.
Ну а затем продолжим резонансную тему, которая связана с решением Рижской думы восстановить право собственности на 22 земельных участка вблизи аэропорта. Это решение было принято вчера вечером. Мы обсуждали эту тему накануне в программе «Подробности». Но вот теперь, собственно, после того, как Рижская дума это решение приняла, хочется поговорить о его возможных последствиях. В частности, когда обсуждали, стоит ли Рижской думе свое решение ранее утвержденное отменять, говорили, что это может негативно повлиять на инвестиционный климат. Мол, инвесторы, которые ранее желали инвестировать в Ригу, в Латвию, будут теперь делать это менее охотно. Насколько это так, об этом мы поговорили с инвестиционным банкиром.
Еще одна тема, которую мы сегодня затронем в нашем эфире, касается, ну, практически всех, кто живет в домах и кто сталкивается с собраниями этих домов. Как известно, для того, чтобы принять какое-то решение о доме, о его ремонте, об утеплении, нужно собрать кворум жильцов, и это сейчас составляет 51%. И вот поступило предложение, чтобы этот кворум снизить, чтобы теперь было достаточно 1/3 жильцов для принятия решения. О том, как эти изменения могли бы повлиять на принятие решений в домах у людей, мы будем говорить сегодня в эфире.
Ну и под занавес нашей программы поговорим о том, что касается каждого из нас, тех, кто сдает декларацию о доходах. Вот буквально с 1 марта это стало возможно. Дело в том, что сегодня Сейм отклонил предложение оппозиционного национального объединения о том, чтобы увеличить лимит оправданных расходов, которые включаются в годовую декларацию о доходах, с нынешних 600 до 1000 евро. По этому поводу шли довольно бурные дебаты. Тем не менее, коалиция заявила, что работу по этому вопросу она продолжит. И мы сегодня в нашей программе представим вам комментарии и, собственно говоря, эксперта, а также мнение, почему это решение не было принято.
Добавлю, что смотреть нашу программу можно в прямом эфире на сайте платформы РУСЛСМ и на страничке нашего радио, Латвийского радио 4. Также доступны Facebook-странички Латвийского радио 4 и платформы РУСЛСМ.ЛВ. И также YouTube-канал Латвийского радио 4 предлагает вам подключаться и следить за всем, что происходит в эфире.
Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь переходим к нашим темам.
Подробности. Прямо сейчас.
Начнем с того, что председатель правления предприятия пассажира Вилтсен Роджер Янис Григулис подал заявление об уходе занимаемой должности. И мы сегодня думали, что слишком часто мы говорим об электропоездах, и вот что-то давно не слышно, но утро тоже, да, выдалось опять с новостью о том, что были задержки рейсов. Ну, мы подумали, ладно, подождем еще.
Мне показалось, что это какая-то малозначительная новость, но подумаешь, два поезда задержали.
Да, и даже мы обсуждали,
брать эту тему сегодня или нет. Вот я, в общем-то, предложил ее не брать, потому что, ну, ладно, два поезда, это, наверное, не так уж много, но потом случилось что-то, что заставило нас все-таки к этой теме обратиться.
Да, здесь, правда, уже, ну, то, что отставка, уход с занимаемой должности Роджера Яноса Григулиса, ну, это уже, мы уже должны были об этом поговорить, обсудить. Почему, да, почему отставка? Тем более, вот многие тоже, я читала Твиттер, люди говорят, что только вот буквально была и пресс-конференция, где говорили о том, что кризис преодолен, и были заявления о том, что, ну, все вроде встает на рельсы и будет в дальнейшем только улучшаться. И вот, ну, такая неожиданная, может быть, для кого-то ожидаемая новость, но...
Все встает на рельсы, но не факт, что едет по рельсам, я бы сказал, да?
Да.
Но на самом деле, действительно, во вторник, 5 марта, Григлис заявил на пресс-конференции, что «Шкода Вагонка», которая является поставщиком тех самых новых поездов, о которых мы говорим уже несколько месяцев, благодаря тому, что не все из них едут по этим рельсам, выполнила обещание в течение 2 месяца обеспечить доступность всех 95% электричек. То есть, в общем, казалось, что все проблемы позади, все решено, но вот незадача. 2 поезда сегодня вроде бы как то ли отменяются, то ли
задерживаются. Ну, кстати, сегодня уже тоже сказали, что всему виной перебои в электроснабжении.
Да.
То есть здесь была такая причина, то что вот эти Рига Скулт и Рига Тукумс, несколько
тем
поездов.
Менее, это стало последней каплей, которая, в общем, видимо, заставила председателя правления заявить о том, что...
Ну, да, как он сказал в своем заявлении, что он готов взять на себя ответственность за произошедший на предприятии кризис, несмотря на то, что, как он подчеркнул, кризис преодолен, но он решил таким образом снизить общественное давление на предприятие и уйти с должности. Вот что он заявляет. Мы вышли из того кризиса, который могли наблюдать в декабре прошлого года и в январе нынешнего. Показатели точности поездов в феврале вернулись на уровень прошлого года.
Угу.
Ну вот это... Ну,
но заявление человека, который, казалось бы, вообще не планирует отставку, но, тем не менее, именно они...
Ну, тоже да. Он прокомментировал сегодняшний инцидент, о котором мы уже с тобой упомянули. Он сказал, что произошедший сегодня утром инцидент показывает, что нельзя терять бдительность. Но, опять-таки, начал это заявление с того, что кризис преодолен. Ну и дальше продолжаю его цитату. «И каждый сотрудник должен действовать точно в соответствии с планом снижения рисков, с высокой ответственностью. В транспортной отрасли неизменно сохранится вероятность различных инцидентов, и только благодаря согласованным действиям каждый день, каждый час, каждую минуту мы сможем разрешить их наилучшим образом». И также он подчеркнул, что еще впереди много работы. Пассажиры Вилсонс, но уже, видимо, без него. Но все-таки 2 члена
это такой наказ
управления остаются.
Я уйду, но у вас остается много работы. Да, ну что ж, ну, в общем, сегодня по этому поводу высказался и тот человек, который непосредственно, в общем, связан с этой индустрией, а именно министр сообщения Каспер Сбришкинс. И он, в общем, сказал, что для него это решение не стало сюрпризом. И это заявление он сделал сегодня, выступая в эфире наших коллег Латвийского радио 1 программы «Крузпункта». Вот давайте послушаем, что он сказал.
Tas, protams, nenozīmē, ka Griguļa kungs ir grēkās visos šajos vairāk nekā 10 gadu ilgušās epopejas grēkos. Viņš savā ziņā uzņemās atbildību, es varu iedomāties.
Bet viņam tika
to...
likts manīt, ka vajadzētu atkāpties, ja tas ir viņa tāds tīri paša lēmums.
Pirmkārt, šādi jautājumi attiecībā uz valdes locekļiem šādās lielās kapitāla sabiedrībās ir padomes kompetencē. Un es vēlos pieturēties pie principa, ka ministrija, kapitāla daļa turētājs, arī ministrijas politiskā vadība primāri strādā ar uzņēmumu padomi. Teiksim, tas ir tas strateģiskais ietvars. Uzņēmumā ir jauna padome, kas ir ļoti, ļoti aktīvi ķērusies pie darba, ļoti iedziļinās jautājumos. Viņiem nenāk līdzi kādi, teiksim, pagātnes lēmumi vai pieredzes. Līdz ar to viņi ir tādu pietiekami dzidru skatienu, ir spējuši paskatīties. Es domāju, viņi arī ir daļa no tā, ka februārī tomēr pasažieru vilcieniem izdevās sasniegt ļoti augstus punktualitātes rādījumus. Es zinu, protams, ka šorīt ir bijuši vairāk reisi atcelti un kavējušies.
Un ne tikai šorīt ir vēl,
bet, ja mēs paskatāmies
aplikācijā, katru dienu ir kavēt reisi tehniskiem esmu.
Nu, ja kāds reisi kavējās 10 minūtes, tas tā varbūt nav traģēdija, ja notiek šādi incidenti, kā bija janvārī. Tad, protams, ir nepieciešams šo procesu menedžēt, un tāpēc mēs šo krīzi esam ļoti aktīvi menedžējusi, arī Griguļa kungs tajā ir ļoti aktīvi iesaistījies, bet ņemot vērā sabiedrības spiedienu, politisko spiedienu, iedomājieties, kāds smagums ir uz visu šo iesaistīto darbinieku pleciem, ne tikai uz valdes un valdes priekšādātāja pleciem, bet visi cilvēki, no mašīnistiem līdz konduktoriem, līdz ceha darbiniekiem, kas nereti nakts stundās strādā, kāda milzu atbildība ir jānes. Un šajā gadījumā es domāju, ka nu,
jums pašam
šķita
arī,
lēmumu,
ka viņam ir... Jā, bet jums pašam arī pirms tam šķita, ka viņam būs jāatkāpjas.
Es negribu to komentēt, jo tas ir padomes kompetencē. Es ļoti labi
pašam
apzinos...
Pašam jums tādas sarunas nav bijušas.
Nē, es ļoti labi apzinos, ka tas ir bijis ārkārtīgi smags posms pilnīgi visiem. Neviens negaidīja 15. decembrī, ka vilcieniem būs šādi defekti. Es domāju, pati Škoda negaidīja. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas, ka Škoda arī preses konferencē pirms dažām dienām arī apliecināja, ka jebkāda veida soda sankcijas viņi pildīs. Jā, viņi, protams, arī ikdienas darbā veic šo defektu novēršanu, šos 17 vilcienus, nu tos tekošos defektus viņi ir salabojuši, jo šobrīd līnijās ir 14 vilcieni, nākamnedēļ jau 16 un visbeidzot visi 17. Bet tas nenozīmē, ka mēs pilnībā varam izslēgt jebkāda veida defektus, tā skaitā tādus defektus, kas, nu, tā skaitā elektrotīkla apsarmojuma rezultātā radās šodien. Mēs nevaram izslēgt defektus vasarā, kad šos vilcienus pārbaudīs arī cita veida temperatūras cikli, liels karstums potenciāli, un, protams, arī nākamajā ziemā. Līdz ar to man nav ilūzijas, un es nevienam negrasos apsolīt, ka nē, tagad mums vilciens staigās ar 100% punktualitāti. Bet es varu apsolīt to, ka mēs esam darījuši visu, lai visu pušu koordinētas sadarbības rezultātā mums būtu maksimāli laba reaģēšana tajos gadījumos, ka šādas krīzes notiek. Arī šodien, vismaz manā rīcībā esošā operacionālā informācija liecina, ka konduktori, kasieri palīdzēja pasažieriem, palīdzēja viņiem, nu vai nu, teiksim, informāciju sniegt par nākamajiem reisiem, vai nepieciešamies gadījumā izsaukt taksometru. Uzņēmums arī ir pielāgojies šai situācijai, gan no tehniskās puses, pēc iespējas ātrāk evakuēt šādu veidu vilcienus, gan, protams, parūpēties par pasažieriem. Un februāris apliecina, ka uzņēmumam, nu, tas izdodas labāk, nekā tas izdevās janvārā.
Каспарс Бришкинс, министр сообщений, сегодня в эфире программы «Круст.пункта» на Латвийском радио 1 прокомментировал не только отставку Григулиса, но и вообще ситуацию в общем в железнодорожных перевозках. Он заявил, что ему известно было решение подать в отставку, но он воздержался от того, чтобы как-то комментировать это, и он признал, что фактически этим решением Григулис, хотя он и не виноват в десятилетних проблемах отрасли, он взял на себя ответственность за то, что вот эти проблемы в отрасли копились, в итоге привели к тому кризису, который мы, в общем, так или иначе наблюдаем последние месяцы.
Да, и как господин Бришкин сказал, никто не ожидал вот этих проблем. То есть, да, можно представить, с чем столкнулся конкретно и Роджер Янис Григулис, и само предприятие, и вот то общественное, политическое давление, о котором тоже господин Бришкин упомянул, наверняка тоже имело место. Ну и что теперь? Теперь Временный совет пассажиров Вилтинс примет решение о дальнейших действиях в связи с вакансией. Ну, будет, наверное, объявлен конкурс. Ну, будем смотреть.
Ну да, но с вакансиями в этой ситуации обычно происходит все как с любыми другими вакансиями, а это ничем не отличается. То есть будет конкурс, ее рано или поздно кто-то займет, и мы, конечно, надеемся на то, что этот человек справится с явно очень большим объемом работ, который там остался. Но вот интересно, на самом деле, знаешь, вот это комментарий господина Бришкинса про ответственность, который взял на себя глава вот компании, потому что буквально в начале этой недели мы обсуждали с политологам политическую ответственность как принцип, да, вот надо ли брать на себя политическую ответственность. Фактически вот сейчас Григулис что сделал? Он взял на себя, по сути, политическую ответственность, она, конечно, это не решение, не политическое, но тем не менее он взял на себя ответственность за то, что вот проблемы в сфере, которую я контролирую, да, хотя он на самом деле, наверное, не во всех этих проблемах напрямую виноват, но это, конечно, импонирует такое вот поведение, когда человек, который стоит на первом месте, и он так или иначе увидел, что проблем очень много, говорит, что хорошо, поскольку главное я должен уйти в отставку.
Ну вот, кстати, это твое мнение. Я сегодня посмотрела тоже Твиттер, да, и очень многие, наоборот, сходятся в том, что это, ну, не то чтобы неправильно, но были такие выражения о том, что если кризис, ну, да, господин Григулис считает, что преодолен, но там пользователи не все с этим согласны и говорят, что нет, ты наоборот должен остаться у руля, чтобы все довести просто до идеала, а бросать вот корабль в какой-то тяжелой ситуации, это, ну, неверно. Mm-hmm. То есть тут,
да,
тоже
это,
как посмотреть.
Это такой прям мировоззренческий на самом деле спор, потому что действительно кто-то считает, что вот уйти в этой ситуации, это как бы, ну, слово предать, наверное, слишком громкое, ну как-то вот получается сдаться, да?
Mm-hmm.
Да? Но с другой стороны, всегда будут люди, которые будут говорить, что вот при тебе случились такие очень большие проблемы, и ты как бы, получается, вот
не справляешься, возможно, справился, да, ты так
и продолжаешь. Да? То есть, а вот что они? То есть здесь, конечно, всегда будут те, кто будет недоволен. Одни скажут, что не надо было оставаться, другие скажут, что не надо было уходить. Ну, не знаю.
Ну, решать, да, как всегда, тем, кто у руля. Ну, председатель правления пассажира Вилсон сегодня решил так. Но в то же время он еще утром успел заявить, что к концу года все 32 новых электропоезда поезда, которые заказаны предприятием пассажиров Wilson's, должны к концу года вот, перевозить пассажиров. То есть это хорошая новость.
Да. Надо еще, мне кажется, эту как-то новость нам встроить в какой-то общий контекст. Министр сообщений Бришкинс неоднократно в своих интервью, которые он давал уже много раз за то время, что находится в должности, подчеркивал, что в сфере сообщения поездов огромные проблемы копились годами. Это происходило потому, что пассажирские перевозки просто не были приоритетом для вот, системы вот, как бы железной дороги Латвии на протяжении всех этих лет. Транзита, который перевозил грузовые перевозки грузы из России, было более чем достаточно. И ничем другим никто не занимался. И, конечно, это все печально осознавать, проговаривать, но, тем не менее, тот факт, что сейчас эти вещи, они признаются, мы их как-то публично осознаем, да, они позволяют нам, по крайней мере, надеяться на то, что ситуация начнет меняться, если пассажиров, вот нас с тобой, да, наших уважаемых радиослушателей, начнут ставить компании на первое место, да, и выстраивать свою работу в зависимости от того, чтобы этот пассажиропоток как раз вот он был обслужен лучшим образом.
Ну, я полностью согласна.
Да?
Пассажир
хотел
на первом
бы,
месте, я считаю, вообще всем надо взять на вооружение. Клиент на первом месте, пассажир.
Ну что ж, будем за этой ситуацией следить, пока переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Рижская дума решила восстановить право собственности на 22 земельных участка вблизи аэропорта. Мы вчера эту тему поднимали, и как раз во время нашего эфира шло заседание думы, и впоследствии было голосование. И, конечно, все депутаты, ну, некоторые, по-моему, воздержались, да? Не помню точно, но большинством абсолютным было принято решение, что восстановить право собственности на вот эти земли, 35 гектаров земли, которые в свое время были проданы Литовским инвесторам, но, тем не менее, вот то заявление генпрокурора, его просьба о том, чтобы вернуть право собственности, было удовлетворено.
Да, как будто бы вот эта история закончилась. Ну, по крайней мере, там запятую мы в ней точно увидели, но осадочек остался огромный. И остался осадок не только потому, что вот это решение, собственно, состоялось, но и то, что вообще ему предшествовало. Это были и подозрения КНАП, и какие-то сейчас разговоры о взятке, которая то ли доказана, то ли нет. И вчера вот на пресс-конференции мэр Риги Вилнес Кирсис заявил, что при принятии решения о продаже земельных участков депутаты Рижской думы могли быть введены в заблуждение. Он это мотивировал. После этого, вот, собственно, депутат от оппозиции заявлял в нашей программе, что эти все инсинуации совершенно несправедливы, заявления мэра, и, в общем, они друг друга обвиняют, мы не будем в это влезать. Но какие опасения здесь возникали? Начинали говорить о том, что вот если так вольно теперь у нас администрация Риги берет вот то, что я продала.
Да, продал.
Да, беру теперь назад,
теперь,
потому
да,
что прокуратура, да. То как к этому вообще инвесторы отнесутся?
Ну вот да, давай начнем с инвесторов литовских, с той компании, которой, собственно, это все коснулось. Их комментарии есть, они ну, предоставили да, свое мнение на этот счет. Я хочу процитировать председателя правления этой компании, которые были проданы в свое время эти земли, где компания планировала логистический центр построить и два года пыталась в земельную книгу ввести. То есть вот люди претендовали на эти земли, и вот теперь мы имеем то, что имеем, и вот что говорит Лаурина Кузавас, это председатель правления этой компании. Мы участвовали в публичном аукционе два года назад и предложили самую высокую цену. И мы уже два года не можем зарегистрировать право на землю. Я понимаю, что это также из-за того, что учреждения не пришли к согласию, правильный ли процесс приватизации или нет. Для нас очень важна прозрачность, и странно, что нет аудита этой операции. Конец цитаты.
Ну да, ну понятно, что инвестор, который, в общем, вероятно, ни в чем не виноват, он просто купил участок, который ему продали, и он хотел купить этот участок, то теперь он недоумевает, почему, собственно, ему, во-первых, сначала не регистрировали сделку, а теперь, видимо, вообще ее обновляют.
Ну да, вот такая история, да, даже удивительная. У нас как-то купля-продажа, кажется, ну, продал, все, это уже твое. Но и тоже отмечает этот представитель литовской компании, что это проигрыш всех сторон. Ну, он так считает, что город не получит налоги, что меньше рабочей силы, потому что, как я уже сказала, логистический центр там планировался, но у нас свои виды на эту землю. То есть, ну, тут вот такая сложная ситуация. Ну, а ты про каких инвесторов еще хотел сказать?
Ну, мы сегодня пообщались с инвестиционным банкиром Герцем Рунгамисом, который просто прокомментировал эту ситуацию с точки зрения того, как вообще решение Рижской думы влияет на инвестиционный климат. То есть ведь люди, которые вкладывают деньги, которые принимают решение, вкладывать ли деньги в ту или иную город, страну, регион, они на множество факторов обращают внимание. И, безусловно, вот безопасность инвестиций — это очень важный для них показатель. Да? Насколько вот то, что случилось, это ударит по инвестициям? Это ограничит их или никак не повлияет? С этим вопросом мы к нему обратились и, надо сказать, получили очень неожиданный ответ. Давай послушаем.
У меня такое, возможно, для многих покажется неординарным мнение или взгляд на эту ситуацию, то, что это хорошо, потому что это показывает, что все-таки левизна и коррупция уменьшается, государственные интересы, интерес общества ставится выше, и ни у кого нет какой-то монополии на то, что есть или нет там коррупции, то есть эта сделка не должна была произойти, самоуправление пошло на эту сделку, не глядя, и продало, в принципе, инвестору то, что не должно было продавать, и выставлять даже в продажу. И, соответственно, хорошо, что это закончилось таким образом, что инвестору вернут то, что он заплатил, эту ситуацию вернут обратно, и развитие Рижского аэропорта не будет тормозиться каким-то образом или компрометироваться, или какой-то компромисс там не произойдет ненужный. И то, что это происходит, это нормально для демократического общества, показывает, что климат порядок для инвесторов, порядочных инвесторов, улучшается и идет в правильное направление. Ну, так я эту ситуацию расцениваю. И никакого отпугивающего эффекта я не вижу, кроме тех, которые считали, что вот можно было бы закрутить какие-то сделки, с кем-то договориться, кому-то что-то пообещать, чтобы способствовать и получить что-то, что не должен купить.
То, что эта ситуация вообще возникла в целом, это стало...
Но это неправильно.
Да, это стало следствием, я хотел спросить, каких-то проблем в законодательстве, не хватает каких-то, может быть, норм, законов, или это реально какая-то, ну вот, активность, может быть, волюнтаристская некоторых депутатов или всей Рижской думы на тот момент, которые приняли решение, грубо говоря, поправ какие-то нормы, которые они должны были бы соблюсти в этой ситуации?
На все ситуации жизни закона не написать. Одна из проблем Латвии с возобновлением независимости, это то, что, ну, это чисто, наверное, такое постсоветское. То есть соблюдать букву закона, но не соблюдать дух закона. И, в принципе, это было четко понятно. Если есть там красные линии ограничения для этой территории, для Министерства путей сообщения, да, это лакомный кусок, именно потому что там есть аэропорт, и ему должно быть развитие. И столько уже было ситуаций и тяжб со стороны государства, и государство, в конце концов, и выплатило там еще за какие-то истории, которые начались в 90-х годах. Когда были участки земли, которые были там заложены еще в Банк Балтии, там десятками лет были тяжбы, были в Европе, и в конце концов государство платило. То есть это все истории, то есть известны. Кто-то принял решение и посчитал, что можно теми же путями, которые привычно были 90-х и 2000-х, вот мы ее приватизируем, продадим, а потом найдем, снимем, кому-то предложим взятку и так далее. То есть политики, слишком много людей, которые предприимчивы, крутятся не там, где надо. Вместо того, чтобы заниматься бизнесом реальным, конкурентоспособным, занимаются коррупцией, в принципе, и пытаются что-то открутить, переступить через интересы общества.
Насколько важно, чтобы в этой ситуации действия тех чиновников или других каких-то лиц, которые нарушили закон, получили соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов, и эти лица получили наказание?
Ну, это там надо оценивать людям, которые знают всю эту систему, да. Я думаю, что необходимо, конечно, если кто переступил закон и кто-то пойман за руку, важно, чтобы люди четко поняли, что это так нельзя и дальше это не работает, да. Но с другой стороны, конечно, нужно ли каждого из этих дел, и есть ли там материал и время, и все остальное, чтобы это преследовать, это уже, я думаю, правоохранительные органы и могут сами оценить. Я не берусь. Нет сомнений, что это должно расследоваться, и выводы из этого должны быть сделаны на всяких выводах. Через суд или без суда, но для Рижской думы и для принятия решений вообще в публичном секторе, для всех самоуправлений и так далее, я думаю, очень важно. В том числе кто-то должен понести какое-то наказание, потому что мы видим, эти политические наказания ни на кого не действуют. Ходить по судам, платить защите и платить как минимум какие-то пени, это люди усваивают гораздо лучше.
Вы сказали в самом начале, что вся эта история, как она вчера завершилась, все это передает скорее правильный сигнал потенциальным инвесторам. Как вообще вы сейчас оцените интерес инвесторов к Латвии и Риге? Насколько он высокий?
Помимо того, что просто есть экономическая общая ситуация в Европе и в мире, связанная со всеми теми, принимая во внимание то, что следует принимать во внимание, да, всякие экономические, политические факторы, я думаю, что этот интерес есть, потому что по ряду причин Рига, что уже всем видно и понятно, и отстает по развитию по сравнению с Таллином и Вильнюсом. Соответственно, что это означает? Это означает, что есть здесь цены на недвижимость ниже. Самая большая прибалтийская агломерация до сих пор остается Рижская агломерация. Вильнюс утверждает, что они как город в пределах городской черты больше уже маргинально, чем Рига. Но агломерация, покупательная способность и все остальное в Риге больше. Это означает, что здесь намного больше выгодных сделок, и поэтому мы и видим. И тут эта ситуация была связана с литовским инвестором, насколько я понимаю, да. Литовские и эстонские инвесторы очень, и не только, конечно, очень пристально смотрят и видят возможности развития. То, что происходит геополитически, конечно, в определенной, с одной стороны, не помогает. С другой стороны, обыватели в истерике, а люди реально понимают, что никогда Латвия не была такой безопасной, и Прибалтика, как она сейчас. Соответственно, мы дальше идем уверенным курсом, и, соответственно, возможности инвестировать здесь есть, их больше, чем в Эстонии и в Литве, они лучше. И, соответственно, инвесторы рано или поздно их находят, но надо понимать, что рынок в целом небольшой, 6 миллионов людей по всей Прибалтике, да, в пределах мира есть много рынков, которые для кого-то выглядят более интересными. То есть надо понимать, что чем ближе кто-то находится к Прибалтике, тем он лучше ее понимает. Поэтому Скандинавия, страны Балтийского бассейна, Германия, Дания, вообще все скандинавские страны, Великобритания в какой-то мере, потому что она вне пределов ищет соприкосновение с разными точками Евросоюза. И этот интерес остается. Польша, развитие, взаимная интеграция с Польшей вырастает, взаимные, в том числе и инвестиции всяким образом. Просто если говорить какие-то условные там мировые, конечно, с точки зрения больших инвестиционных мировых потоков, мы не находимся на карте, как и не находится ни Литва, ни Эстония. Но в этой ситуации надо находить нишевые решения, и до сих пор наши соседи преуспели в этом, но это означает, что у нас цены дешевле, возможностей больше.
Это был Герц Рунгайнес, инвестиционный банкир, который дал нам сегодня комментарий и рассказал, что он думает о том, насколько решение Рижской думы, которое отменило ранее принятое им решение о, собственно, продаже этих 22 земельных участков вблизи аэропорта, насколько это повлияет на инвестиционный климат. И вот он считает, хотя, казалось бы, вот должен был считать как-то критически, он очень оптимистично настроен. Он считает, что инвесторам важно соблюдение правил игры. Когда они понимают, что решение, которое ранее было принято, возможно, было неоптимальным или было просто незаконным, да, которое в итоге этой ошибкой исправляется, они относятся к этому хорошо. И даже он очень позитивно оценил инвестиционную привлекательность Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией. У нас принято считать, что вот они нас сильно обогнали, поэтому туда вкладывать деньги выгоднее. Он действительно говорит, что да, обогнали, но именно поэтому Латвия сейчас очень выгодное место для инвестиций, и Рига тоже, потому что здесь очень много объектов, которые вырастут в цене, а пока эта цена не очень высока. Надо сказать, что сегодня мы еще обратились за комментарием в Латвийское агентство инвестиций и развития и по поводу этой ситуации, как они оценивают перспективы инвестиционного климата в свете решения Рижской думы. И вот их комментарии, которые они нам предоставили. Самое главное здесь – юридически правильное решение. В целом, такие ситуации могут вызывать вопросы у инвесторов и привлекать дополнительное внимание к каким-то юридическим вопросам, но это не может оказать существенного влияния на процесс привлечения инвестиций.
Да, ну, это то, что, в принципе, сказал и наш собеседник о том, что такое решение тоже не отпугнет.
Ну, по крайней мере, вот у нас уже два есть, да, мнения на эту, очень похожих на эту, по этому вопросу.
Но это хороший сигнал.
Это хороший сигнал, да. Ну и будем надеяться на то, что действительно так оно и сработает, да. Ну что ж, мы переходим к нашей следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Сейчас будем говорить о том, что Сейм готов снизить кворум на собраниях дома. Если есть какие-то вопросы, они есть очень часто, по утеплению дома, по ремонтным работам, и собираются жильцы многоквартирных домов на собрание, и нужно, чтобы 51% сейчас жильцов собрался и проголосовал за. Но вот планируется, что такие вопросы все мы будем решать быстрее.
50% плюс один голос.
Да.
Да.
Mm-hmm. Да, правильно. Спасибо за уточнение.
Просто имеется в виду, что да, не обязательно, это не всегда 51, может быть, просто, ну, больше половины. Например, если квартир 28, да, то это, соответственно, не знаю, получится 15 квартир проголосовать, да. То есть, да. Ну, действительно, так и есть. И...
Ну, а теперь мы все снижаем до 1/3.
До 1/3, да.
Это
то есть,
же это хорошо?
Меньше, да, пресловутое, как бы, получается, будет голосовать не 15 квартир, а 9. Да,
Но да. Собрать 9, наверное, проще. А уж тем более, когда мы говорим о многоквартирных домах, где, да, 100 квартир, там, наверное, еще проще. Ну вот будем мы узнавать у Эрвинса Страупа, он заместитель председателя Ассоциации управляющих домами, с нами на прямой видеосвязи. Вот хотим узнать, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваше мнение, вот такое решение о том, чтобы снизить кворум до 1/3, к чему приведет, на что повлияет, как вы его оцениваете?
Я скажу сперва то, что, наверное, мы немножко беседуем об этом преждевременно, поскольку это наше предложение от ассоциации, от рабочей группы вместе с комиссией господина Буровса. Мы все-таки отдали всем только на второе чтение. И после этого еще третье чтение, и это какое-то время. Вчера говорили, вроде бы, мы думаем о том, что это все в третьем чтении будет смотреться уже до конца этого созыва, ну, до летнего периода. И какой законопроект или изменение к этому законопроекту будет окончательным, это мы все-таки увидим через, ну, минимум месяца три. Но если ответить на то, хорошо или плохо это... Мы, конечно, рассматриваем это с такой с точки зрения, что если большинство жителей не готовы собраться и выполнить, во-первых, свой долг как собственника и прийти на собрание и что-то решать по поводу дома, что это решение, конечно, скажем так, это дает возможность меньшинству решать вопросы тем активным людям, которые... это готовы делать. Но в то же время мы надеемся, что все-таки эти голосования меньшинства, это будет только на первые поры, а потом все-таки дом включится после первого, второго такого голосования, дом все-таки включится и будет решать свои вопросы большинством.
Скажите, вот такая схема, при которой голосуют фактически за важные для всего дома решения треть жителей, а не более половины, она не несет ли в себе риска каких-то конфликтов внутри дома между жильцами? Ну, не знаю, например, на собрании трети жильцов они принимают решение, что мы накопления ремонтные повышаем, там, не знаю, с 20 центов до евро, да, и начиная со следующего месяца все жильцы начинают платить в 5 раз больше на ремонтные накопления, они готовы, а мы не готовы. Может потенциально здесь какая-то быть вот проблема судейская?
Это не такая. Я бы сказал, что если только мы повышаем сумму накоплений, это было бы самое маленькое. Проблема начинается в том случае, если треть дома хотят ремонтировать крышу, а треть дома хотят ремонтировать подвал, скажем так. И тогда уже денег есть столько, сколько они есть. Это больше проблема, которая меня волнует. Но в принципе законопроект предусматривает под собой возможность, там, скажем, ну, на данном этапе этого проекта в течение месяца собраться и, как говорится, ну, обспорить, если я так правильно выражаюсь, оспорить этот протокол меньшинства и принять новое решение. Угу. Так что это я все-таки это новый проект законодательства вижу как такой инструмент, чтобы все-таки дом включался более чем это 1/3.
Ну, это еще, да, такое да, хорошее видение, но мне почему-то кажется, что те, кто неактивны, они, ну, как будто бы и будут рады, что вот их уже не трогают, что есть какая-то группа людей, которые вот что-то там принимают. Мне кажется, в основном так происходит. Но вот как вам кажется, если бы... Ну, уже, может быть, давно у нас существовало, предположим, что вот кворум, составляющий 1/3, больше бы уже было принято решений каких-то глобальных, там, об утеплении домов, может, у нас бы уже все дома были утеплены. То есть это было препятствием серьезным?
Если в доме есть активные и здравомыслящие люди, которым доверяет остальной дом, который не хочет заниматься вопросами своего же имущества, тогда я больших преград в этом и проблем не вижу, скажем так. Но если мы говорим, как вы спрашивали, насчет глобальных вопросов, например, утепление, взятие кредита и так далее, это будет невозможно, потому что по условиям банков они все-таки спрашивают решение большинства, если они дают как кредит вот на проект энергоэффективности. В реальности это решение меньшинства насчет глобально решаемых вопросов, это все-таки работать не будет. Mm-hmm. В том числе мы беседовали на этот счет, что ну, наша ассоциация видит, что в том также невозможно, в принципе, менять обслуживающую компанию. Тогда уже треть жильцов смогут менять обслуживающую компанию там каждые 2 месяца. Но это все-таки не приведет ни к чему хорошему. Ну и то, что вы спрашивали, это правильно. Глобальным вопросом эти изменения не будут иметь своего какого-то влияния.
Угу. Ну то есть вот получается, что все равно, когда мы говорим об очень тяжелом состоянии жилищного фонда в той же Риге, что домам требуется ремонт, требуются кредиты, но все равно мы упираемся в какие-то очень масштабные вопросы, вопрос вот получения кредита, например, да. Я знаю, что раньше некоторые банки в Латвии требовали согласия даже 100% жителей дома, уж минимум 90% на то, чтобы кредит выдавать, да. И вот получается, что пока эти вопросы мы не сможем как-то регулировать, то какой-то революции с жилищным фондом в Риге мы не сможем провести, чтобы все улучшить.
Насчет банков, у каждого дома, который ищет вопрос глобальное решение насчет энергоэффективности, если банки отказывают, они могут идти в Алтум и получить те же самые деньги, те же самые кредиты на утепление домов. Теперь уже новые программы, которые уже, как говорится, менее глобальные насчет ремонтов и так далее. Алтум есть качественная альтернатива любой банковской услуги насчет обслуживания домов и реновации. В этом плане я проблем не вижу. Что решает это меньшинство? Голосование меньшинства – это повседневные вопросы. Ну, скажем так, если не собираются жильцы, не решают эти вопросы насчет своего дома, скажем, нужно быстро решить какой-то, ну, не настолько глобальный, ну, скажем, поменять там нижнюю разводку канализации. И люди не приходят, не собираются. И если собирается 1/3, значит, у нас есть вариант, что все-таки эта нижняя разводка канализации будет ремонтироваться, и в то же время это ремонтируется, скажем, из уже сделанных накоплений. Там не нужен кредит. В тот случай. Но это как пример.
Да, понятно. Благодарим вас, что присоединились к нашему эфиру. С нами на прямой видеосвязи был заместитель председателя Ассоциации управляющих домами Эрвинс Страупе. Всего доброго, хорошего вечера.
Спасибо вам, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Ну вот мы прояснили ситуацию. Да, получается, что пока решение не принято, но даже когда оно будет принято, мы надеемся, что это произойдет, оно не будет никаким образом влиять на процесс принятия принципиальных решений для дома, на получение больших кредитов, на какие-то вот такие вещи.
Да, утепление домов все-таки, да, это должно быть большинством принято. Это правда, наверное, это верное уточнение. А какие-то мелкие вопросы тоже, я считаю, за то, чтобы вот 1/3 было достаточно, чтобы решить какие-то такие насущные проблемы и таким образом, да, меньшинством.
Будем ждать эти...
Да, комиссия Сейма будет рассматривать вопрос во втором чтении, как сказал наш собеседник, так что, ну, еще не принято, но, тем не менее, к тому идем.
Но он ожидает, что 3 чтения до конца сессии, прямо вот весенний состав, угу. Я так понял. Ну, хорошо, тогда уже, может, летом все и заработает. Ну, хорошо, переходим к следующей теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Еще одна тема тоже касается, если не всех, то очень многих. Мы годовую декларацию о доходах подаем, и у многих есть оправданные расходы. И вот сейчас есть лимит, он составляет 600 евро, чтобы, ну, этот лимит оправданных расходов, за который ты потом можешь вернуть налог. И вот поступило предложение от нацобъединения, чтобы этот лимит увеличить с 600 евро до 1000, но предложение сегодня Сеймом было отклонено.
Да, и, в общем, были довольно большие дебаты по этому поводу. Надо сказать, что это, когда коалиция говорила по поводу этого предложения, они заявили, что сейчас, в настоящий момент, в коалиции рассматривается очень большой спектр вопросов, связанных с регулированием налогов и вообще с тем, как будет работать эта система фискальная в ближайшие годы. Мы ожидаем, что где-то с 2025-2026 года уже совсем по-новому налоговая система заработает. И вот там, возможно, в рамках этой новой системы будет включена туда и вот какая-то... в какой-то степени будет включена вот эта вот мера, новый норматив о том, какой объем оправданных расходов может быть использован в год каждым из тех, кто сдает декларацию о доходах. Вот что по этому поводу сегодня заявил председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Андрис Шуваевс.
Конечно, я понимаю, что сейчас время подачи деклараций, поэтому для многих это актуальный вопрос. Могу вас успокоить. Мы в Сейме обязательно его решим. Сейчас в налоговой группе мы рассматриваем вопросы, связанные с затратами на рабочую силу и с налогами в целом. Поэтому этот вопрос там тоже поднимается. Сейчас ведется политическая дискуссия, и там тоже формируется точка зрения на этот счет. Поэтому, когда вопрос о налогах дойдет до Сейма, а это обязательно произойдет в этом году, мы обязательно затронем лимиты и обсудим это здесь, в Сейме.
Андрис Шуваевс, председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма, вот так прокомментировал, ну, может быть, то, что почему предложение нацобъединения было отклонено, но важно, что он подчеркнул, что работа над этим вопросом продолжается. И вот сейчас в этой рабочей группе по налоговым вопросам тоже идет обсуждение того, чтобы, ну, по крайней мере, дискуссия о лимитах.
Вообще, 1000 евро, это много или мало? Ну, понятно, что это больше, чем 600, да, это больше, чем 600 почти вдвое. Но почему именно 1000? Почему не 800, не 1200, не 1500? В общем, разобраться не очень просто. И вот в гостях у наших коллег программы «Домская площадь» был член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов Айнис Даблс, где он, в частности, приоткрыл, вот, что может объяснять эту цифру 1000, и как вообще в целом нам воспринимать сообщение о том, что предлагается повысить налогооблагаемый минимум до этой цифры, до 1000 евро. Вот что он сказал.
Я думаю, что эта идея, конечно, хорошая, да, просто нужно, наверное, обоснование, почему 1000 евро, не 800 или 900 или 1100. Есть какие-то определенные расчеты, которые гласят, ну, что нужно увеличить это. И там нету, ну, как я понимаю, на данный момент нету никакого, не менять, ну, в проекте не менять никакой другой алгоритм начисления или какой-то другой, ну, говорится только о сумме, то бишь было 600, может быть, станет 1000, да. Это хорошая новость, если примут такие решения, да, потому что в действительности получка, ну, то бишь, зарплата у нас увеличилась, там, экономические показатели у нас совсем другие, чем были в 2018 году. В 2018 году это немножко, наверное, ну, это не было, ну, реформа там на 600 евро. Это было больше такие правила другие становились. Эти, ну, не так много касались налога, подоходного налога с населения, чем общих там, вопросов, которые касаются там подоходного налога с предприятия. Конечно, если там оппозиция дает какие-то предложения, там маловероятно, что их кто-то примет, да. Если уж, да, потому что там при каждой налоговой реформе там Министерство финансов, как говорится, дает свое последнее слово, да, и если там есть определенные, ну, это нужно делать в рамках бюджета, нужно согласовывать, нужно посчитать, как это будет влиять на бюджет и так далее, да, там есть целая процедура, и потому есть немножко так, может быть, амбициозно сказано, что 1000 евро, было 600, сейчас будет 1000, ну, там, а где там все эти подсчеты, как это на бюджет будет влиять, сколько там расходов на бюджет будет, сколько там будет снижаться какие-то цифры, да, и так далее, но этого нету, да, и потому, и, наверное, это не немножко такое политическое амбициозное решение. Ну, не решение, а предложение, скажем так, да.
Айнис Даблс, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов, в эфире наших коллег программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4, рассказал о своем отношении к вот этой, к этой инициативе повысить уровень доходов, которые, оправданных расходов, которые включаются в налоговую декларацию, с 600 до 1000. Уровень этот не повышался с 2018 года, ну то есть солидный уже срок, да?
Да, и тоже отмечалось, что с того времени зарплата выросла на 65%. Все-таки те 600 и эти 600, это уже немножко другие деньги. И тоже интересно, может, кто-то не знает, что если сейчас вот у кого-то сумма этих оправданных расходов превышает 600, то она переходит на следующий год. Mm-hmm. И так 3 года. И вот об этом тоже говорили авторы вот этого предложения, что таким образом очень много, там, буквально там, сотни, миллион, 160 миллионов, по-моему, упоминалось, те деньги, которые, ну, не в ходу, которые не возвращаются в экономику, перекладываются, это тоже большая сумма. Ну, такие аргументы были, но, как мы услышали, работа будет продолжена, так что еще в Сейме наверняка мы услышим об этом предложении, о том, об этих лимитах, что же с ними будут делать.
Ну да, вот господин Шуваев пообещал, что они решат, значит, решат, он же уже сказал, что так будет. Посмотрим. Ну, а на этом наша программа на сегодня заканчивается. Ее для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Александр Шайцанов, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.